Я вас всех приветствую. Любовью нашего Господа Иисуса Христа. Не буду пока говорить пасхального приветствия, потому что сегодня какой-то такой вот момент, когда вроде бы собрались встречать Пасху. И хотя мы знаем, что Христос воскрес уже вот 2000 лет назад, но вот какая-то вот такая особая интрига в эти часы предпасхальные, в преддверии этого события, я долго думал, о чем можно было бы размышлять именно вот в такой момент, о чем можно было бы говорить и что, какие места из Слова Божьего читать, над какими местами размышлять. И мне вот пришла такая мысль, и вот возникло желание вспомнить еще раз те места, когда Иисус Христос, еще будучи в живых, перед последние дни, скажем так, или последнее время своей жизни здесь на земле, когда Он говорил Сам лично о том, что Ему надлежит, что должно произойти с Ним, говорил о Своей смерти, о Своих страданиях и говорил также и о Своем воскресении. И хотелось бы подробнее, больше заострить внимание на реакции тех, кто слушал его, на реакции тех, кто слышал его, и как это отразилось впоследствии вот в умах и в тех людях, которые слышали эти слова. Произвело ли это какой-то плод его слова? Привело ли это к чему-то правильному или неправильному? Вот правильному. Давайте мы об этом сегодня немного поразмышляем. Итак, во-первых, будем говорить о том, что Иисус Христос говорил об этих вещах, о своей смерти, о своих страданиях и о своем воскресении, говорил перед народом. Он не скрывал это, он говорил это открыто. И об этом есть свидетельство в Евангелии от Иоанна, 12 главе. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна все вместе, 12 главу, и прочитаем с 23 стиха. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа этого, но на этот час я и пришел. Отче, прославь имя Твое!» Тогда пришел с неба голос: «И прославил, и еще прославлю». Господь Иисус говорит о Своей смерти и приводит, не говорит прямо, Он приводит примеры, сравнения вот с зерном, падшим в землю, и старается донести вот эту важную истину вот таким вот необычным путем. Он старается сказать о чем-то важном, о чем-то значимом, но люди совсем, казалось бы, не понимают то, о чем он говорит. Для него самого это очень важно, это для него не сказки, не фантазии. Это так серьезно, что, говоря вот эти слова, он сам очень переживает эмоционально. И написано в 27 стихе так, что его душа возмутилась. То есть это не какие-то там заученные фразы, но это то, что вот он переживал, то, что исходило из его сердца. Но сила его духа и посвящение, посвященности Отцу Небесному, она превышает и она сильнее душевных переживаний. Поэтому он в 28 стихе говорит: «Отче, прославь имя Твое». Все-таки я хочу, чтобы это было. Мне тяжело, я для этого и пришел. Прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Господь говорит, знаете, ладно, ладно бы, вот я себе такую ситуацию представляю, вот кто-то с нами разговаривает. Какой-то, ну, какой бы то ни был важный человек, пусть даже какой-то чиновник или звезда, так сказать, светская. Ну, мы видим, что этот человек важный, мы видим, что этот человек такой, какой-то вот, ну, непростого ранга, да, даже, может быть, на голову выше нас, но мы видим, что это человек. Но когда с неба происходит что-то такое необычное, когда с неба глаз говорит, и какое-то подтверждение такое сверхъестественное, что прославил и еще прославлю. Как приятно было слышать Господу Иисусу Христу вот это подтверждение самого Небесного Отца. Видеть, что не только вот здесь земное, видеть не только, что происходит вокруг Него, а чувствовать, что Сам Небесный Отец, Сам Господь рядом с Ним. И как Ему было горько наблюдать за реакцией людей. Дальше описана реакция этих людей, 29 стих. «Народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорит ему». Вот Иисус говорит важные вещи, значимые вещи. Они об этом не думают, они этого не понимают. Их больше волнует, ну что это было? Давайте поразмышляем, подумаем, что же это было? Одни говорят, ну, это, наверное, гром, мудрствуют. Другие говорят, нет, это, наверное, ангел ему что-то сказал. Такое ощущение, что только Иисусу Христу это нужно. Вместо того, чтобы открыть глаза, увидеть, кто перед ними стоит, что он им говорит, подумать о его словах, они обсуждают вопрос, что это было. Вот чисто с технической точки зрения, как, знаете, сторонние критики или наблюдатели, непохожая ситуация ли происходит и сегодня? Подумайте, в предпасхальную неделю, в пасхальные праздники или в предпасхальные праздники люди этого в большинстве своем, люди этого мира заняты чем угодно, только не тем, что нужно. Люди думают, как приготовить непонятно что, там какие-то пикники, приготовить какие-то, накрыть какие-то столы, поехать куда-то и так вот так оторваться на Пасху, как весь год, наверное, не отрываются. Ведь сезон, весна, природа. Люди думают о каких-то обрядах, думают, как бы вот, чтобы все вот как бабушка и дедушка учили, чтобы вот все сделать по обрядности, но не задумываются о сути того, зачем эти обряды, что они делают этими обрядами, чего они достигают. Есть такие люди, кто совсем не обращает внимания на эти события. Ну, будь то люди других религий, но не только они. Есть вот люди, которые похожие, да, которые говорят, мы христиане, но которые вот образно похожи на тех людей, которые говорят, это гром. Да, как те люди, которые говорили, это гром. Глаз с небес сказал. Ну, для них это было просто там, ну, прогремело что-то. Так и для некоторых людей нашего времени, вот Пасха, каждый год, это, как знаете, что-то прогремело. И все, дальше этого не идет. И есть люди далекие, может быть, не очень далекие от Бога, но недалекие умом. Знаете, я часто удивляюсь, я встречаюсь с молодыми людьми, бывает, в пасхальные праздники, раньше встречался. И когда приветствую молодых людей словами «Христос воскрес», для меня так дико слышать, что молодой человек, он еще не думает о том, что значат эти слова «Христос воскрес». И они, считая себя остроумными, бывает, отвечают такие нелепые вещи, глупые вещи. Да? Как, когда ты говоришь человеку «Христос воскрес», и тебе такие остроумные молодые отвечают, что там плохо закопали или еще что-то. Что вы произносите? Что вы говорите? И есть сплошь и рядом люди, которые, для которых этот праздник – это ну, праздник и все, очередной праздник. Но которые ни на секунду не хотят задумываться, нужен ли этот праздник им лично? Что он дает им лично? Поэтому вот, идя вот в среду со спевки тоже хоровой, наши братья в среду как раз раздавали вот в округе здесь, в этих домах и на дороге людям пригласительные, раздавали брошюры, беседовали с людьми о Боге, и раздавали Евангелие, христианские брошюры. И я, когда иду со спевки вечером, замечаю, что вот наши брошюры, Евангелие, несколько там комплектов, несколько штук валяются в мусорном баке. Два или три человека просто взяли, посмотрели, им это не понравилось, и они выбросили. Мы не знаем судьбу этих людей, Бог знает. Но такие люди есть, для которых Слово Божие не имеет никакой ценности, для которых разговор о Боге кажется какой-то глупостью, и для которых праздник Пасхи – это просто какая-то глупость, какая-то сказка, не имеющая для них никакой особо ценности. Увидев реакцию народа вот на свои слова, Иисус, знаете, что им ответил? В 30 стихе прочитаем, он говорит: «Иисус на это сказал, не для меня был этот голос, но для народа. Ныне суд миру этому, ныне князь мира этого изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие это говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Вроде бы тоже говорит им: одумайтесь, люди. Подумайте все-таки, остановитесь. Я же вам серьезные вещи говорю. И снова провал. Опять они как-то отвечают, не в тему. Народ, отвечая ему, говорят: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? У людей, знаете, всегда находятся основания и доводы более веские, чем слова самого Христа. И, может быть, это опасность даже для нас, верующих. В какой-то момент, вот чтобы вот эта чаша весов, какой-то авторитет, какое-то мнение, какое-то бытующее уже такое всеобщее мнение или общественное, чтобы оно перевесило чистые слова Христа. Люди говорят, что как? Библия утверждает, что там, не знаю, что землю сотворил Бог за 6 дней. Да чушь это. И что земле там каких-то 10 тысяч лет от роду. Да не может быть такого. Ведь ученые доказывают, ведь ученые говорят. Вот. Там пирамиды, динозавры и всевозможные там. Атлантида. Вот. Или еще там, сейчас же об этом модно говорить. Как? Человек венец творения Божьего? Ну вы вообще в каменном веке живете. А как же инопланетяне? А как же там фотографируют их, там летающие тарелки? Там сейчас уже модно о Марсе говорить, там пирамиду нашли на Марсе, сфинкса нашли на Марсе. Как? Вы в чушь какую-то верите? Библия против целой кучи ученых, против всей науки. Куда вы прете? Но, знаете, все-таки сколько бы их ни собиралось, сколько бы они ни воевали, истинный христианин всегда будет понимать, что слова Христа – это истина. И никогда не будет сомневаться и думать: а может быть, на самом деле, что-то там доля правды есть в этом всем. Нет. Не звучит ли сегодня за кадром вот этот вопрос: кто этот Сын Человеческий? Может быть, в наших умах тоже иногда этот вопрос звучит еще. Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: еще на малое время есть свет с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет, доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Сколько чудес он сотворил перед ними, они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому что не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Ну ладно, это народ, скажем мы. Ладно, это пророчество. Куда что же, против пророчества не пойдешь. Но так должно было быть. Должны же были в то время быть такие вот слепые, непонятливые люди. Ну, давайте коснемся второго вопроса. Во-вторых, Иисус говорит о своей смерти, о своем воскресении и своим ученикам, тем близким людям, с которыми он ходил 3,5 года. Давайте посмотрим, как они на это все реагируют. Рассмотрим 2 примера. Первый случай, это записан в Евангелии от Марка в 8 главе. Евангелие от Марка, 8 глава, с 31 по 33 стих. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И здесь мы также видим вот эти вот 3 этапа. То, о чем говорит Иисус, его весть. Важная истина. Второе, то, как реагируют на его слова ученики. И последнее, вот это вот вывод, этот приговор Иисуса. Что Петр конкретно говорил Иисусу в тот момент, мы не знаем. Просто написано «пригословил ему». Но по смыслу текста и частично из ответа Иисуса можно себе представить. Заметьте, что эта ситуация происходила сразу после того, стихи чуть выше, о том, что когда Петр на вопрос Господа Иисуса Христа, «За кого почитаете меня?», он засвидетельствовал вслух: «Ты Христос». И сразу после этих слов, когда он говорит: «Ты Христос», и когда Христос говорит, что должно так, должно Сыну Человеческому пострадать, должно быть убиту, должно воскреснуть, он ему начинает прикословить. Вся проблема в том, наверное, что 12 учеников и Петр, в частности, неправильно понимали суть того, что означает вот это вот всеобъемлющее слово «Мессия». Что означает Христос? Они понимали, что Он Спаситель, но воспринимали это только с земной точки зрения или на человеческом, так сказать, уровне. До самого последнего момента они так и не смогли понять, зачем Христу нужно страдать, зачем Ему умирать, чтобы потом воскреснуть. Интересный текст есть в 9 главе. Это после преображения Иисуса Христа. Когда сходили они с горы, 9 стих 9 главы Марка, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И дальше. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Вот читая эти слова, думаешь, ну как же? Ну вы же были, когда Иисус Христос воскресил из мертвых Лазаря. Вы же были, когда Иисус Христос воскресил дочь Иаира. Вы же читали, в конце концов, вы же слушаете Иисуса Христа уже не первый раз, который говорит о своей смерти, о своих страданиях и о своем воскресении. И второе место, 30 стих 9 главы тоже. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал». Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Возможно, Петр за 3,5 года вжился в такую роль апостола. Он привык, он прикипел к такой жизни, ему это нравилось. А что, не так уж плохо, находится всегда рядом с Мессией, своим учителем, слушает его речи, видит чудеса, которые творит Иисус. Все лучше, чем ловить рыбу, наверное. По крайней мере, от голода с ним точно не помрешь. И следующий пример, следующий случай, когда, который хочу, чтобы мы разобрали, это Евангелие от Марка, 10 глава. «Когда были они на пути, с 32 стиха, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, следуя за Ним, и были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним». Обратите на эту, внимание вот на эту картину, которая описана. Идет Иисус впереди, а за Ним горстка испуганных с виду и потерянных, с потерянным видом идущих крепких мужчин. Вроде бы 12 человек, да и они ходили все эти 3,5 города за Иисусом. Кто они? Они ученики Иисуса. Они ученики такого человека, которого нет больше в Израиле. С высоко поднятой головой. И тут картина, они идут, поникшие, в страхе, испуганные. В последнее время их учитель говорит какие-то странные вещи, непонятные вещи. А ведь раньше все так было понятно, здорово. И тут Христос снова говорит им с 33 по 34 стих. Мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Реакция снова непредсказуема. Тут уж совсем Иисус, наверное, этого не ожидал. Хотя Он знал, что так произойдет, но, наверное, тоже ему не совсем приятно было от той реакции, которая произошла далее. К нему подходит Иоанн и Яков, сыновья Завидеевы. О чем думали они? Определенно, их учитель в последнее время очень изменился. Наверное, так они размышляли. Он все время говорит об одном и том же. Вот уже несколько недель, все время одни и те же вещи. Неужели то, о чем он говорит, на самом деле произойдет? Неужели его в самом деле убьют? Но почему он тогда не прощается, не оставляет напутствий, завещаний, а напротив все время твердит о воскресении? Чтобы это не означало, ясно одно. Как было раньше, уже точно не будет. Но все же он Мессия, тот, о котором говорят древние пророчества. А значит, должен исполнить свое предназначение. Но неужели лишь то, что они видели на протяжении 3,5 лет, и есть вся миссия Иисуса, все его предназначение, то, для чего он пришел? Нет, этого определенно не может быть. А как же надежда и ожидание того, что он наконец-то избавит их народ от римского гнета? Или даст людям свободу. В скором будущем обязательно произойдет что-то грандиозное, они это понимали, чего они раньше не видели и не могли себе представить. А раз так, если он на самом деле истинный Мессия, ну, можно хоть какую-то пользу в дальнейшем извлечь из этого всего. Они подходят к Иисусу с невероятно дерзкой просьбой. Тогда подошли, с 35 стиха, тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем мы просим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите?» Другими словами, Он им говорит: «Ведь вы даже не понимаете, что меня дальше ожидает, что меня ждет». Иисус знал, что до них так и не дошла истина, в чем заключается Его предназначение как Мессии. И Он знал, что эти сейчас такие дерзкие, такие деловые молодцы, всего через несколько дней, когда наступит момент опасности, они оставят Его одного, спасая свою жизнь, спасая себя. И он продолжает вопросом: «Вы готовы пойти со мною на то, на что я иду?» Вы готовы претерпеть со мной все то, что мне предстоит перенести? Такие вещи глубокие, серьезные, ну, над которыми, наверное, нужно долго думать, прежде чем дать какой-то ответ. Они сразу же говорят: да, готовы, конечно. Вполне понятно негодование остальных 10 апостолов, 10 учеников. В 41 стихе написано об этом. Которые, услышав такое, наверняка подумали: ну ничего себе, чего удумали там, бедолаги. Власти захотели. Хотя сами несколько дней назад, когда шли из Капернаума, обсуждали дорогу и вопрос, кто из них больше. Но надо же. Сами-то на себя посмотрите, чем вы лучше их. Еще этот вопрос, еще более нелепый, этот пример, еще более нелепее звучит в Матфея. Знаете, тот же случай, он описан подробно в Матфея в 20 главе. И там написано, что не только они подошли, а с мамой подошли. Еще, они успели еще об этом все мамочке рассказать. Ну, еще их сынами Громовыми называют, да? Сыны Громовы пришли с мамочкой к Иисусу, чтобы мама за них вот замолвила словечко, да. Ну, такие непонятные и странные вещи, конечно, происходят с взрослыми людьми, которые вроде бы должны понимать, но не понимают. Иисус приводит их в чувство, знаете, какими словами? Вот следующими словами, 43 стиха. «Но между вами да не будет так», он говорит всем апостолам, всем ученикам. «А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Ну какие, спросим мы себя, какая разница, какие, скажем так, не очень-то догадливые были ученики? Какая нам разница до того, какие не очень-то догадливые были люди в то время? Иисус им говорил, они ничего не понимали, как будто они на их языке разговаривали. Нам-то что? Мы-то Иисуса понимаем. Нам-то Иисус сказал, и мы с первого раза побежали. Но все-таки какие-то выводы, наверное, можно из этих стихов извлечь. И я хотел бы, чтобы вот мы озаглавили это все и собрали в 5 таких вот утверждений, в 5 выводов. Для того, чтобы иметь правильное отношение к празднику Пасхи Христовой, это касается не только неверующих людей, но и нас, христиан. Потому что мы тоже не застрахованы от ошибок, не в плане обрядности, не в плане там каких-то вещей. У нас нет шаблона, что вот определенно в день встречи Пасхи или в пасхальный день у нас должно быть в литургии то-то, то-то, то-то и то-то, и то-то. Нет, у нас свобода. Мы славим Бога, мы благодарим Бога за Его воскресение. Но отношение наше ко Христу воскресшему, отношение наше ко Христу умершему, страдающему, отдавшему жизнь за нас, может быть разным. Может быть правильным и не совсем правильным. И вот для того, чтобы иметь правильное отношение к факту воскресения Иисуса Христа, нам нужно принять некоторые вещи и согласиться с ними на основании Слова Божьего. И кто-то скажет: ну это все мы прошли, это для неверующих в первую очередь. Но я думаю, что для нас тоже. Первое, нужно принять это событие как лично относящееся к тебе и ко мне. Принять факт, что Христу надлежало быть распяту, умереть и воскреснуть из мертвых, но воскреснуть не для истории и не для себя лично, не для себя только, но то, что это может, это напрямую касается меня и вас, напрямую касается каждого из нас, верующих в Иисуса Христа. Насколько это событие такое всеобщее, глобальное, да? Весь мир празднует Пасху, христианский мир весь. Какие бы деноминации, какие бы ответвления от христианской религии не существовали, они все празднуют Пасху. Но насколько это событие вот такое всеобщее, настолько оно индивидуально для каждого и каждого человека на земле. Второе. Необходимо отодвинуть на задний план все то, что, как нам кажется, мы знаем. Знаете, иногда вот мы, христиане, вот набираем какой-то багаж знаний за свою христианскую жизнь, и для нас уже что-то такое вот основы, да, основные вещи жизни Иисуса Христа, основные вещи или основы вот его служения и его предназначения как Спасителя, как Мессии, для нас становится просто такой обыденностью, и нам кажется, что, ну, очередная Пасха. Это уже как-то переходит в такой в разряд, ну, еще год прожили, вот еще одна Пасха прошла. Но, понимаете, необходимо каждую Пасху, наверное, перед каждой Пасхой вот ощущать остроту этого момента, важность этого момента. Отбросить на задний план все то, что мы слышали от людей. То, что нам передали наши предки, может быть, какие-то обычаи, какие-то обряды. То, что нам диктует сегодня общество. И окунуться в чистое слово Христа. Нужно снова задать себе вопрос, как народ задавал. Кто этот Сын Человеческий? Задать себе самому этот вопрос. Кто этот Сын Человеческий? И только дав правильный ответ себе на этот вопрос, мы будем иметь успех в личных отношениях с Богом. Третий вывод. Иисус сказал: «Веруйте в свет, да будете сынами света». Невозможно осознать по-настоящему, кто такой Иисус, для чего Он пострадал, умер и воскрес, и при этом не уверовать в Него. Необходимо проверить свою веру, насколько мы верим в этот свет, насколько мы доверяем этому свету, насколько мы понимаем, что Он для нас есть свет. И мы только в Его присутствии, только ходя во свете, мы имеем жизнь. Четвертый. Хотелось бы, чтобы наши отношения, пусть наши отношения с Христом и ко Христу, не ограничиваются просто земными формами, как в случае с Петром. Пусть не только на человеческом уровне, в видимых проявлениях, но и духовная наша связь с Господом Иисусом Христом будет живой, вот живой, действенной, глубокой связью, неразрывной. И последний вывод. Не нужно искать выгоды от отношений со Христом для нашей временной жизни на земле. Ведь все наши благословения у Бога, и Он изливает их по своему изволению. Не стоит пытаться через веру во Христа достичь в этой жизни каких-то высот, какого-то авторитета, какой-то значимости как христианина. Нужно понимать, что ценность подвига Христова, она безгранична, она не связана какими-то границами. Сейчас, ну, проповедуется много и говорится о том, что христиане, вот и такие более харизматические течения говорят о том, что христиане, они должны радоваться, христиане, они благословенны, христиане должны вот иметь вот эту вот жизнь с избытком, они должны, вот в этой жизни должно быть ощутимо, что они со Христом. Это должно быть видимо. Но это не всегда факт, не всегда это истина. И мы видим и знаем, что Бог иногда посылает испытания и посылает христианам, которые, казалось бы, вот с той точки зрения, должны тут в шоколаде быть. И у них есть трудности, и у них есть испытания, и у них есть какие-то скорби. Лишь наша жизнь лишена этого, об этом учит Слово Божие. Христос хочет вразумить своих учеников и хочет доказать им, что самое большое богатство, которое Он открывает, это вечная жизнь в Его Царстве. Самое глубокое и возвышенное чувство, Христос говорит, это смирение. И самый величественный для нас путь – это путь служения другим, другого не дано. В заключение я хотел бы коротко вернуться к той точке, с которой мы начали. Сегодня мы как бы образно ожидаем воскресения Христова. Перенесем себя мысленно в Иерусалим в тот субботний день. На улицах тихо и спокойно. Нет беготни, нет шума, нет там криков каких-то продавцов. Нет обыкновенной будничной городской суеты. Люди, а с ними весь город, пребывает в покое, потому что шаббат. Где-то в саду, за городом пещера, а в ней лежит тело Иисуса. И вот в этой всей такой тихой, спокойной, красивой картине только лишь одни люди не могли найти себе покоя в этот шаббат. Знаете кто? Матфея 27 глава, 62-66 стих. Это первосвященники, это фарисеи, которые собрались к Пилату и говорили, что вот мы вспомнили, он когда-то говорил о своем воскресении, он говорил, что ему надо, он в третий день воскреснет. Вот те люди, которые вспомнили о том, что он говорил, что он воскреснет. Ученики, которые с ним ходили день в день, ученики, которым он об этом твердил и говорил, они этого не понимали, они это не могли уразуметь. Но запомнили это те люди, которые были против него. И он говорит, прикажи охранять гроб, потому что вдруг ученики его украдут, его тело, и потом скажут, что он воскрес. А может быть, они в глубине души где-то и боялись, и понимали, что а вдруг на самом деле воскреснет. Что тогда? Пилат сказал, знаете, ответил им, имейте стражу, пойдите и охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Вот эти слова, тот, кто понимает культуру и знает, что такое шаббат для евреев, для израильтян, для иудеев, скажем так, что значит шаббат. Это день, когда они не работают, это день, когда, который они святят, день, в который они отдыхают, в который полный покой. И такие люди, которые должны быть примером для остальных, они в этот день суетятся, бегают, они не могут найти этого покоя. И они идут к этому гробу, это же надо выйти за город, пройти в этот сад, к этой пещере, взять за шкирку воинов своих, стражу, и пойти сказать, стойте здесь, печать, припечатать туда. Это же работа, это же труд, это же суета. Эти религиозные деятели, которые все время обвиняли Иисуса за нарушение закона Моисеева, в частности, за нарушение субботы, они настолько не имели покоя своим душам, что они сами эту субботу нарушают. Может быть, в том числе и из-за этого Матфей, так интересно описывая это событие, он не называет этот день по имени. Вы знаете, что Матфей, когда писал Евангелие, он в первую очередь старался использовать пророчества, использовать ссылки на Ветхий Завет, чтобы это было понятно для иудеев, понятно для евреев в первую очередь. И интересно, что именно в этом месте он не называет этот день в день субботний. Он не говорит, что это суббота. Он говорит, пишет так, что это день, который следует за пятницей. Представляете себе? В день, вот это, сейчас мы откроем и прочитаем стих. Так, вот, 62 стих, 27 глава Матфея. На другой день, который следует за пятницу, как бы пятница значимый день, а суббота так себе, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату, да? Хотя он, как тот автор, который пишет для евреев, он должен был написать, что в день саббата, в день субботний, а он как бы прячет этот день, потому что ему, может быть, стыдно было открыть это и показать, что вот светило ихней религии, первосвященники, фарисеи, они в этот день занимались какими-то непонятными, глупыми и некрасивыми делами. Братья и сестры, я хочу, чтобы сегодня вот в наших сердцах еще какой-то час остался до того момента, когда вот мы предвкушении, ждем этого события, когда мы сможем поздравлять друг друга, чтобы вот в наших сердцах воцарился вот тот настоящий покой, мир Христов. Давайте мы будем размышлять над теми словами, которые услышали сегодня, и настроим наши сердца, наши мысли и со смирением, благодарностью, и вот с таким внутренним глубоким покоем будем находиться в этом ожидании. Будем готовы с радостью поздравить друг друга и в 12 часов вот этот покой, чтобы превратился в радость, в настоящую искреннюю радость от того, что мы наконец-то дождались, и мы можем еще раз поздравить друг друга и сказать, что Христос воскрес. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.